Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 31 студзеня.
Навошта Зянон Пазняк паехаў ва Украіну? Меркаванне Сергея Бульбы.
Украіна это ж вялікі бізнес-праект, ну, таму арганізаваць пару маленькіх бізнес-праектаў унутры гэта, ну чаму не, ну.
Расійскія войскі адчуваюць сябе як дома. Валерий Сахашчык про ситуацию вокруг вступления Беларуси в войну.
С объектов, которые заняты российскими войсками, белорусы удалены.
Спявачка Руся про тое, як гучать Лукашенко и Тихановская.
Это вот такая собранная мать, которая сейчас должна решать задачи.
Про это да інше больше подробязно тягом ближайшей годины.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
30 студзеня сеціва абляцела фота з Бахмута з пазіцыі палка Каліноўскага, на фоне якіх стаяць палітык Зянон Пазняк, палітолаг Павел Усаў і псіхатэрапеўт Дмітрый Шчыгельскі.
Десант на чале з Пазняком знаходзіцца ва Украіне другі тыдзень. Сам палітык прадстаўляе рух «Вольная Беларусь». Беларускі палітычны гуру, як яго ахрысцілі мясцовыя СМІ, дае шмат інтэрв'ю.
Па словах Паўла Усава, ва Украіну троіца выправілася з уласнай ініцыятывы, перадусім, каб сустрэцца з палком Каліноўскага. Вядома, што сустрэча адбылася, і на ёй ішла гаворка пра магчымае развіццё падзей у Беларусі і ролі ў ім добраахвотніцкага фармавання.
Беларусы прынялі турнэ Пазняка па Украіне неадназначна. Адны кажуць пра смеласць і важнасць учынка, іншыя пра тое, што не ў тую краіну паехаў Зянон Станіслававіч. Яго хацелася б бачыць на плошчы незалежнасці ў Мінску, тады б гэта выглядала смеласцю.
Пра тое, што насамрэч азначае актывізацыя палітыка, які апошнія гады толькі і рабіў, што актыўна крытыкаваў Святлану Ціхановскую і дым-сілы, заяўляючы, што яны мусяць сядзець у турме і што ўсе навокал агентура. І хто стаіць за гэтым візітам, наш рэдактар Дмітрый Лукашук запытаўся ў палітычнага актывіста, заснавальніка патрыятычнай арганізацыі «Белы легіён» Сергія Бульбы.
Ну, я як бы трошку ведаю перад гісторыю, таму уражанняў ніякіх не было, калі шчыра.
Перад гісторыю гэта ў тым сэнсе, што вы ведалі, што яны тут едуць і таму не здзівіліся, ці якую?
Я ведаю, што Украіна як бы так зараз праводзіць як бы падбор на каго ставіць, хто і цікавы, у прынцыпе.
Кастинг?
Да. Разглядаліся варыянты, багата яны людзей збіралі. Ну вот, напэўна, яны выбралі гэтых людзей. То чо тут здзіўляцца?
Чакайце, а як Украіна выбірае каго? Лідара беларускіх дэмакратычных сілаў для сябе ці што?
Да. Ну, Украіна это ж вялікі бізнес-праект, ну, таму арганізаваць пару маленькіх бізнес-праектаў унутры гэта, ну чаму не, ну. Спачатку ж мы бачылі, што вот нашы беларускія землякі там намагаліся падняць самая грамадскую арганізацыю «Пагоня». Ім нават дазволілі ўпершыню, от калі я, напрыклад, у мяне было дзве ГОшкі ў Украіне, і з пачатка вайны, там, дзе заснавальнікі беларусы, іх хлопнулі. Так от некаторым нават спецслужбы дазволілі зарэгістраваць грамадскую арганізацыю новую, якая з беларусаў складаецца. Ну, але ж, відаць, яны чымсьці не задаволілі, як бы так, патэнцыйных спонсараў, таму от я гляжу, пачаліся новыя гульні.
Слухайце, ну, так бы гучыць не вельмі, нават наадварот, вельмі неяк прыніжальна, што для беларусаў, што там украінцы арганізоўваюць нейкія там палітычныя працэсы, нейкія сматрыны, выбары там палітычнага, дэмакратычнага, там ці яшчэ якога, там, я не ведаю, прэтэндэнта на лідзера, ну, неяк так...
Зараз не 14-й год. Як бы СБУ і ўсе навучаныя, што такія структуры, як правы сектар, трэба браць адразу пад кантроль. Ну, нават ствараць іх, да. Таму зразумеюць, што ўсе гэта нацыянальныя падраздзяленні, якія зараз дзейнічаюць ва Украіне, яны таксама не самастойныя. Это відавочна. Ну, ніхто не дазволіць, як бы на сённяшні дзень, ту махноўшчыну бандфармаравання, якія, як бы так, на свой густ і на свой манер будуць там это па Украіне гойсаць.
Таксама такія вот параўнанні, так усё ж такі, ну, я разумею, што ў дадзенай ситуации сітуацыі ну пэўны кантроль павінен быць тому что вайна люди прыходзяць атрымліваюць зброю і мало ли там зацесаліся нейкія правакатары ці агенты агентура як любіць казаць Дзену Станіславович і мало ли потым што утвораць поэтому это нормально калі
відавочна для дзяржавы у разумення дзяржавы это нормально да
Ну а далей вот як вам бачыцца гэты працяг гэтага ну візіта скажем калі сыходзіць вот верыць ну узяць вашу версію што гэта сапраўды вот як вы сказалі сматрыны і далей што
ну будуць развіваць будуць неяк напэўна раскручваць у тым ліку спрыяць і медыйна і ну і напэўна яшчэ неяк каб их не проект добры рос ну там же ж трэба дрожжы там водичкой поливать ну все как просто да мы бачым что вот глядзіце вот колькі достоинства адразу знайшлі того что що бачыце вот у Зянона Станіславовича там плащ яго мы там гадоў
30
да що вот параўнанне що Тихановская бачыце яна там со сваім кубачком за 20 даляра за 20 евро
хотя это кубачак прызнаўся быў стрыжака
я не ведаю чи это кубачак але ж адразу бачыце это самое у благосферы адразу вот полетела и по фейсбуку паўсюль што бачыце вот які вот Зянон у яго вот плашч меней каштуе чым вот у некаторых кубачак і ў этом ягонае дастоінства да ну это каб заўважыць у этом дастоінстве і зрабіць з гэтага менавіта вот нешта такое ух трэба дужа пастарацца калі шчыра
Але давайте ну спрабаваць бачыць ва ўсім гэтым не толькі можа быць нейкія там прыніжальныя ці негатыўныя бакі але і станоўчы можа такім чынам прынамсі нарэшце беларусы якія ваююць ва Украіне неяк аб'яднаюцца ў адну структуру а то нешта і сапраўды паглядзіш адны там другія там адным гэта не спадабалася завярнуліся пашлі сваё ўтварылі Ну а так будзе нармальная армія адзіная
нармальная армія там была калі было это само калі б у кіраўніцтве былі афіцеры прычым афіцеры з досведам усё тады была б нармальная скажем так пірамідальная структура а пры сённяшнім раскладзе нет это нереальна
Ну добра Украіна сказала мы там выбралі што будзем кантактаваць з вольнай Беларусю і што гэта вольную Беларусь аўтаматычна выводзіць у дэмакратычныя лідары што ўсе беларусы скажуць а ну да света там давай ідзі пячы катлеты а мы зараз вот Зянона Станіславовича на рукі і панясём
натуральна ніяк не выводзіць это просто будзе спрыянне як бы у тым ліку это самае медыйнае ну і напэўна як бы будуць фінансава падтрымліваць это ўсё да чаго вядзе вот калі як бы так паглядзець на вот этот трыумвірат які на фото там быў то ў прынцыпе ну Паша Усов ну, як бы по-моему паважаны як бы з усіх бакоў то бок разумны адэкватны Зінон Станіславович ну это конечно глыба скажем так глыба якая з негатыўным успрыняццем свету то яго вот ну вот это ўсе уже ты прытча ва языцах это тое что Зінона Станіславовича усе агенты там і вот шкодныя кадры блин все тут без варыянтаў ну і Шчыгельскі ён ну прынцыпе разумны як бы дзядзька да заўсёды як бы так нойдзе выхад з любой сітуацыі по маёй інфармацыі ён зараз наадварот рупіцца пра стварэнне нейкай інфармацыйна-аналітычнага цэнтра які сапраўды вот з ягоным пункту гледжання зможа аб'яднаць усіх беларусаў то бок ідзе сама ідэя як бы так прарастае натуральна як рассеваецца флёр этой умоўнай легітымнасці Ціхановскай то будзе з'яўляцца ўсё больш праектаў Ну ёсць беларусы разумныя амбітныя якія бачаць но яны лічаць што ім ёсць што сказаць вот у маім разуменні ўвогуле палітыку трэба лезці тады калі табе ёсць што сказаць а не просто вот ну вот тебе там это вот нешта падштурхоўвае так не бывае
Працягваем размову з палітычным актывістам Сергеем Бульбам. Абмяркоўваем паездку Зянона Пазняка ва Украіну і тое, што стаіць за палітычнымі амбіцыямі палка Каліноўскага.
Атрымліваецца, што ўсе гэтыя словы, там, скажам, што вот мы вайскоўцы, мы полк Каліноўскага і мы вырашылі, што нам трэба стаць суб'ектамі, што нам трэба вот палітычныя амбіцыі ў нас прачнуліся. Вот не самі сабой прачнуліся?
Не самі сабой. Я ж пачынаў ужо з таго, што это ж праекты, ну. Больш таго это самае я вас тэлефануваўся ну так з нашымі хлопцамі якія служаць даўно ў французскім легіёне яны мне задаюць пытанне слухай дака нам таксама это падаць заявку на легітымнасць мы ж таксама нясем святло дэмакратыі мы таксама гінем мы таксама рызыкуем ну праўда не за ўкраінскія грошы а за французскія але ж ну мы ж таксама героі можна сказаць кажу ну в прынцыпе логіка ёсць да Ну, каже, ну, все добре, але ж одно, що у нас часу нема на політику. І нам заборонено займатися політикою. От чому у Франції заборонено, а чому в Україні не заборонено?
Ну, за кого вони там? Вони там з Путіним змагаються у французькому легіоні?
Да, вони з усіми, ну, у тим ліку, як би так, опосродовано, да, коли вони у Африці відстоюють там же інтереси якої-небудь країни, яка, наприклад, ну, зараз не вельми френдлі до Росії, то можна сказати, що да, що це так.
Ну, у любим, конечно, можна знайти нечто становче. Сергей, еще один момент хотелось бы обмерковать. Он так само, он как раз-таки не вельми таки приемный у тем сенсе, что, может быть, працуя на некие там поширение раздраю сярод белорусов. Мы тут зараз бачим на то, что одни незадоволены, причем у сярод небыта белорусских доброхотников, и это выносится у публичную сферу. Одни незадоволены там погоней, другие незадоволены полком Калиновского, третьи незадоволены террором, терроры незадоволены усім, там одни сыходят, другие приходят, рассказывают про то, как там штабные у полку усіх там чмарать и все такое, и это все выносится на публику. Нам уже пишут, вы тут что тут, типа там за раздрай пошираете, на во что это все, вы плепи разобрались, а там провели расследование, как там штабы и кабинеты ствараются, и на что они гроши тратят, а этих не чапайте. Сапраўды, может быть, не треба у гэта улезти, каб яны там войсковые тихонечко сами свои проблемы, пытань не вырашали там про там пошел, сышел, типа да у морду дал кому-то, это вот без этого.
Ну, с другого боку, вот это самое, глядите, штабы с кабинетами, они натурально створались для того, как быть публичными и медийными. То бок, яны сябе падстаўляюць, яны фактычна і мусяць быць пад павелічальным шклом. Калі вы прэтэндуеце на тое, што вы лідары беларускай нацыі, то, ну, калі ласка, то будзьце празрыстымі. Каб нацыя магла, скажам так, на вас паглядзець і бачыць, што вы робіце, навошта вы робіце. А то, сапраўды, от хутка мяне паўгады, як быў прызначаны гэты кабінет, і што? А што зроблена за паўгады? Я, у прынцыпе, я не меў ілюзію, шчыра. Я так і разумеў, што ўся дзейнасць кабінету будзе зводзіцца да таго, што раз на пару месяцаў будзе далучацца які-небудзь новы персанаж, это будзе некалькі там это дзён абмяркоўвацца, і на гэтым зноўку да, вот, да прызначэння наступнага нейкага персанажа, ці вот да, наадварот, да выгнання нейкага персанажа, да, зноўку будзе такая медыйная пауза. Ну. То бок, я не здзіўлены, але ж, ну, то в прынцыпе, вот там народ мае права поўнае задаваць. Так вот я до чего, что коли калиновцы лезут у политику, то они так само выводят себе у плоскость под повеличальное шкло. Разумеете? Коли они вырашают чисто армейские задачи, то им нема часу политикой займаться. И они натурально, как бы тогда не треба вот на их разглядать, потому что они выполняют то, что дает, как бы, загады, какие дает Украина, и, в принципе, это не варто ни обмерковывать, ни лезть у это. А вот коли вот люди претендуют, что а мы хочем у политику, лишь при этом мы будем абсолютно закрытыми, и они у нас, в принципе, что калиновцы, что тихановцы, те придумали себе некий НДА про неразглашение, но тут как бы так не витается, что вот монополию мая только это самое, вот. Прес-центр калиновцев, чи что? А всем остальным не можно, как бы, иметь информацию напрямую, потому что, ну, мы вам это не говорили, вот у нас вот правильная линия, а это все неправильное. Так не бывает.
Ну, вот с одного боку кажут про то, что вот поглядите, как израильская армия працуя, есть только пресс-служба, есть адмысловые журналисты, войсковые, военные комментаторы, которые комментуют только нормальной мовой доводят глядачам то, что сказала войсковая пресс-служба, и все. Ніякіх нема там іншых нейкіх вайсковых корэспандэнтаў ці яшчэ чаго-небудзь. Але ў дадзеным выпадку так не працуе, да?
У дадзеным выпадку так не працуе, таму што, ну, па-першае, што давайце рэальна глядзець. Вот, напрыклад, калі Залужны быў гатовы разагнаць ўжо, ў прынцыпе, калиновцаў пасля пагрому ў Адэсі, то, ў прынцыпе, хто першы заступіўся, это СБУ. Сказала, яны нам патрэбны як медыйны праект. От вам і ўсё. То бок, трэба разумець, што, ў прынцыпе, як бы ў краіне не вельмі істотна, колькі там беларусаў будзе, там 40 чалавек ці 440. Яны разумеюць, што як бы это пры колькасці украінскага войска, это не сыграе як бы так ніякай вызначальнай ролі. Але ж, ну, просто трэба, скажам так, з тэлевізара для прапаганды паказваць, от глядзіце, з намі грузіны, з намі чачэ, з нами беларусы. От для чого, в принципі, проекти був створений.
Гэта быў палітычны актывіст, заснавальнік патрыятычнай арганізацыі «Белы легіён» Сергей Бульба. У эфіры Еўрарадыё ён паразважаў пра сэнс турне Зянона Пазняка ва Украіну і тое, хто за гэтым стаіць.
Еўрарадыё.фм.
Далі ў праграме «Еўразум».
Расійскія войскі адчуваюць сябе як дома. Валеры Сахашчык пра сітуацыю вакол уступлення Беларусі ў вайну.
З аб'ектаў, которые заняты расійскімі войскамі, беларусы удалены.
Спявачка Руся пра тое, як гучаць Лукашэнка і Ціхановская.
Это вот такая собраная мать, которая сейчас должна решать задачу.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларускі футбаліст Глеб Жэрдзіў падпісаў кантракт з ізраільскім клубам Бней Еуда. Яму 22 гады, у мінулым сезоне Жэрдзіў выступаў за мазырскую славію. У 29 матчах забіў 10 галоў. Тым часам 37-гадовы Ігар Стасевіч працягне кар'еру ў Казахстане ў клубе Атырау. Пиратрус прайшоў у футбольным клубе «Шахсёр Салігорск». Следчы камітэт паведаміў, што на аднаго з яго супрацоўнікаў пачалі крымінальную справу за дамоўны матч. Летась «Шахсёр» стаў чэмпіёнам Беларусі. Пакуль невядома, ці можа гэтая крымінальная гісторыя стаць падставай для перагляду вынікаў нацыянальнага першынства. У чэмпіянаце КХЛ Мінская «Дынама» абыграла «Кунлунь» 3-2. Дынамаўцы працягваюць барацьбу за месца ў плэй-оф з расійскімі камандамі «Спартак» і «Северсталь». 2 лютага яны прымаюць «Магнітагорскі металург». У 84 гады памёр легендарны канадскі хакеіст Бобі Хаў. У НХЛ ён правёў больш за 1000 матчаў, закінуў 610 шайбаў. Ён першы гулец у лізе, у якога за сезон іх было больш за паўсотні. Хаў вызначыўся не толькі высокай хуткасцю, але і магутным кідком. Латвія, як і Украіна, гатовая байкатаваць алімпійскія гульні ў Парыжы, калі ў іх будуць удзельнічаць спартсмены з Беларусі і Расіі. Пра гэта заявіў старшыня латвійскага алімпійскага камітэта Жорс Цікмерс. Тым часам міжнародны алімпійскі камітэт вельмі нервова рэагуе на абвінавачванні Кіева, у тым ліку і ў карупцыі. Менавіта МАК раней прапанаваў абмеркаваць магчымы ўдзел беларусаў і расіян у алімпіядзе. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Конец зимы и початок весны станут вырашальными у войне во Украине. Так заявляют как войсковые аналитики, так и украинские генералы. У гэты час Украина чакает чарговы буйный наступ с боку России. И калі он провалится, гэта будзе крахом России и Путина. Например, меркуе намеснік кіраўніка Галоўнага управления разведки Украины Вадим Скибицкий.
Ці можа гэты наступ адбыцца з тэрыторыі Беларусі, як гэта здарылася ў 2022 годзе? Украінская разведка не выключае, але верагоднасць такога сцэнара называе даволі нізкай. У ведомстве лічаць наяўнасць у Беларусі расійскіх вайскоўцаў і іх сумесныя з беларускай арміяй вучэнні псіхалагічнай аперацыяй і думаюць, што Лукашэнка будзе да апошняга ўпірацца, каб не ўступіць у вайну.
Гэта ды іншае. Украінскі тэлеканал «Фрыдам» абмеркаваў з прадстаўніком сілавога блоку объединенного переходного кабинету Валерием Сахашчиком.
Какая на сегодня обстановка в Беларуси? Есть ли точное количество, сколько российских военных находится в стране и чем они занимаются?
На сегодняшний день у меня нет оснований говорить о наращивании группировки российских войск. По информации, которой располагает моя команда, происходит ротация, прошедшее обучение, российские подразделения возвращаются в Россию, прибывают новые на обучение, ну, в пределах 15 тысяч группировка так и существует.
Белорусская армия не участвует в боевых действиях на территории Украины, но теоретически белорусы могут воевать в качестве наемников. Это данные украинской разведки. Есть ли факты, что Кремль предпринимал попытки, вербовал или уже вербует, возможно, белорусов?
Я не могу гарантировать достоверность информации, но у нас есть инсайды, которые говорят о том, что было серьезное финансирование Москвой для развития частной военной компании Guard Service. Ну и после этого компания получила серьезное развитие. Рекрутировано большое количество людей. Они получили очень хорошее вооружение, экипировку, технику и активно занимаются на нескольких полигонах Белоруссии. Ну, что заставляет думать о том, что в вполне вероятно, эти люди будут использованы.
Через 25 дней год полномасштабной войны России против Украины, и весь этот год мы перманентно говорим о том, что вот-вот Беларусь может напасть, готовится нападение, Путин уговаривает Лукашенко полноценно вступить в войну. Но как бы год, и мы видим, что Лукашенко все время петляет, оттягивает, не хочет, не знаю, как это еще назвать. Недавно появилось заявление, это Лукашенко заявил, что, мол, Киев Минску вообще предлагал пакт о ненападении подписать. По-вашему, в какую игру играет Лукашенко?
Ну, мы пытаемся ввести поведение Путина и Лукашенко в рамки какой-то логики человеческой. Ну, возможно, это наша методическая ошибка. Люди давно совершают поступки, сильно отклоняющиеся от нормальной человеческой логики. Поэтому ожидать можно чего угодно. Я могу сказать только, что подготовительных мероприятий для участия белорусской армии в агрессии проведено много. Будет это реализовано или нет, сложно сказать. Пытаясь рассуждать о том, выгодно это Лукашенко или нет, конечно же, приходишь к выводу, что ему это абсолютно невыгодно. Более того, чрезвычайно опасно отправлять свою армию в Украину. Но насколько он независим в принятии решения и вообще его ли это решение, ну, сложно об этом говорить. Сейчас мало кто знает, как там на самом деле сейчас происходит алгоритм принятия решений.
Вот только хотела у вас уточнить, кто принимает решение, кто, в принципе, руководит белорусским войском, белорусской армией, Путин или Лукашенко?
Ну, российские войска чувствуют себя в Беларуси как дома. Ну, по информации, которой обладаю я, уже давно россияне не спрашивают ни у кого, сколько войск завозить, что делать в Беларуси. С объектов, которые заняты российскими войсками, белорусы удалены, ну, с многих объектов, по крайней мере, о которых я имею информацию, что и охрана производится только россиянами, и внутри все действия только россиянами, даже, допустим, арсенал артиллерийский крупный, откуда постоянно грузятся боеприпасы в эшелоны и отправляются в Россию, ну, для участия в войне с Украиной, все белорусы были удалены, весь белорусский персонал. И охрана, и погрузочно-разгрузочная работа, все выполняется россиянами. Я наблюдаю полное отсутствие доверия россиян к белорусам. Ну и, в общем-то, у большинства белорусов отсутствие доверия к россиянам. Как-то так, мне кажется, выглядит ситуация.
Гэта гутарка украінскага тэлеканала Freedom з Валерыем Сахашчыкам пра стаўленне беларусаў да расійскіх салдат у краіне і настрою ў беларускай арміі. Слухайце далей.
Кажется, чуть более 2 лет назад Лукашенко в одном из интервью говорил о том, что с территории Беларуси никогда на территорию Украины не пойдут танки. Наступило 24 февраля 2022 года, и танки пошли в том числе и с территории Беларуси. Как вы думаете, как считаете, возможно, у вас есть какая-то конкретная информация об этом? В том интервью Лукашенко просто врал или сам еще мог не знать о планах Путина полномасштабно вторгнуться в Украину?
Насколько я помню, интервью Дмитрию Гордону состоялось там примерно за неделю до начала полномасштабной агрессии, ну, может быть, там за 2 недели. Ну, то есть это точно было в 2022 году. Вот, да, действительно, в этом интервью Лукашенко сказал, что никогда такого не будет. Я допускаю, что он, его не посвящали в полной мере в планы России. Но есть много фактов, которые говорят о том, что по каким-то крупным вещам он был информирован уже задолго до начала агрессии полномасштабной, до 24 февраля прошлого года.
Вот вы сказали, что россияне чувствуют себя в Беларуси как дома. Чувствуют ли себя белорусы нынче в своей стране как дома? Понимают ли они, что это своего рода оккупация России Беларуси?
Очень многие это понимают. Я уверен, что подавляющее большинство белорусов это понимают. Очень многие уехали из страны. Кто-то пытается как-то сопротивляться, но это не так просто. Режим очень жестко подавляет любые попытки непослушания, назовем это так. ну и на сегодняшний день чрезвычайно опасно. У нас за любые действия сейчас расстрельная статья. И люди получают пока огромные сроки, там, до 20 лет тюремного заключения за какие-то совершенно мелкие действия, которые трактуются как серьезное военное преступление. Поэтому сложно судить о таком каком-то общем состоянии всего народа Беларуси. Никакая социология у нас давно не проводится, она невозможна попросту в нашей стране. Но я уверен, что подавляющее большинство беларусов воспринимает происходящее точно так же, как мы с вами. И они против пребывания чужой армии на территории нашей страны и против возможных сценариев участия Беларуси в агрессии и всех возможных последствий.
Скажите, а какие настроения в белорусской армии?
По информации, которую имею я, не менее 80% военнослужащих Беларуси против того, что происходит, не поддерживают войну, категорически не хотят участвовать в этой войне. Сложно сказать, как многие люди себя поведут, если их поставят в рамки необходимости исполнения приказа. Все-таки военная служба – специфический вид деятельности, не выполнить приказ не так просто. Поэтому я бы не предавался излишнему оптимизму, но я точно знаю, что настроение подавляющего большинства военнослужащих – это отторжение того, к чему их толкают, и возможного участия в агрессии, а также осуждение действий России.
А насколько, не знаю, свежи протестные настроения возле населения, если, допустим, Беларусь и Лукашенко решится полномасштабно вступить в войну России против Украины, выйдут ли белорусы на улицы, по-вашему?
Ну, смотрите, 27 февраля у нас вышло очень много людей, несмотря на жесточайшее подавление, несмотря на серьезную опасность, очень много людей в Минске вышло на протесты. Только перед зданием Министерства обороны Беларуси было задержано более 800 человек. Действительно, были массовые акции. Сложно прогнозировать, что будет, если попытаются втянуть в агрессию белорусскую армию. Я думаю, что несмотря на страх наказаний, репрессий, все-таки это может послужить триггером к тому, чтобы опять возникли массовые протесты. Я думаю, что это абсолютно реально, потому что страх быть избитым и арестованным – это одно, а страх за то, что твои близкие погибнут в Украине, это, наверное, все-таки больший страх.
Да, и при этом, естественно, белорусская пропаганда ни слова не сказала, могу предположить, об этих протестах. Вы знаете, мы очень часто говорим о российской пропаганде, и, по моему мнению, совсем мало о белорусской. Вот хотел бы с вами это обсудить. Там есть такой товарищ Озаренок, да, не помню, как его зовут, который явно подтверждает народную мудрость, что лучше молчать и казаться дураком, нежели открыть рот и полностью развеять в этом сомнения. Его стиль ведения, назовем это так, достаточно специфичен. На кого это рассчитано? Люди в Минске, не знаю, в Гомеле, в Бресте, они в это верят? Люди, которые служат в белорусской армии, они смотрят и слушают это?
Я думаю, что это не сильно беспокоит Озаренка и ему подобных, слушают их или не слушают. Ну, какая-то часть населения все равно слушает, пусть небольшая. Им платят хорошие деньги за их работу, и они стараются эту работу ведут дальше. Лукашенко называет население Беларуси, граждан Беларуси, народцем. Такое отношение, да, они невысокого мнения о нации белорусской, поэтому скармливают им вот такую вонючую пропаганду. Что невозможно реализовать с помощью пропаганды, реализовывается с помощью репрессий и устрашения. На сегодняшний день это пока работает.
Гэта быў прадстаўнік сілавога блоку аб'яднанага пераходнага кабінету Валеры Сахашчык. У размове з тэлеканалам «Фрыдам» ён распавёў, што ў Беларусі створаная свая прыватная вайсковая кампанія, якая можа ваяваць на баку Расіі ва Украіне, а таксама пра тое, што Лукашэнку невыгадна і небяспечна адправляць сваю армію ў суседнюю краіну.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Далее в программе Евразум.
Спявачка Руся про тое, як гучаць Лукашенко и Тихановская.
Это вот такая собранная мать, которая сейчас должна решать задачи.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Новая дзяўчына Жерара Піке цяжарная. Пра гэта трубяць усе гішпанамоўныя таблоіды і футбольныя фан-клубы. У гэтыя выходныя Піке і яго новая каханая Клара Чэа Марці былі заспеты ў адной з аптэк, дзе пара купляла тэст на цяжарнасць. Аб гэтым піша телекіно «Эдішн 5» і іншыя іспанскія таблоіды, падмацоўваючы інфармацыю фотаграфіямі папарацы. Меркаваная цяжарнасць новай дзяўчыны Піке моментальна разляцелася ў сетцы і справакавала гарачае абмеркаванне карыстальнікаў Twitter. І хоць не ўсе вераць у гэтую інфармацыю і называюць яе чарговай качкай, кожнага цікавіць, як на гэта адрэагавала Шакіра, і спявачка не стала чакаць умора надвор'я. Як паведамляе выданне Марка, спявачка вырашыла адпомсціць экс-каханаму. Шакіра захацела выпусціць новы зневажальны дыс, прысвечаны Піке. І рэліз запланаваны на іх агульны дзень нараджэння, 2 лютага. В Беларусі затрымалі спявачку Аляксандру Захарык. Гэта адбылося раніцай 30 снежня ў Мінску пасля ператрусу ў яе дома. Аляксандра, якая цяпер утрымліваецца ў турме на Акрэсціна, інкрымінуюць 342 артыкул крымінальнага кодэксу. Гэта арганізацыі падрыхтоўка дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак альбо актыўны ўдзел у іх. Спявачка ўдзельнічала ў праекце «Голас» і адборах на «Еўрабачанне». У Магілёве затрымалі музыку Аляксандра Бурака. Адбылося гэта яшчэ 26 студзеня, але праваабаронцы атрымалі інфармацыю толькі цяпер, піша Mayday. Бурака судзілі за распаўсюд экстрэмісцкіх матэрыялаў і пакаралі 10 суткамі адміністрацыйнага арышту. Вядома, што нядаўна музыку зрабілі аперацыю. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Голас – гэта інструмент, які можа весці за сабой тысячы людзей, а можа выклікаць раздражненне. І пачуўшы яго, хочацца тэрмінова выключыць крыніцу гука ці пакінуць памяшканне.
Спявачка Руся – вакалістка гурта «Шума», трэнерка па голасе. Гэта яе голас гучыць па ўсіх беларускіх вакзалах. У сваім інстаграме «Vocal Image» яна яшчэ ўвосень прааналізавала голас Аляксандры Лукашэнкі. А цяпер у размове з YouTube-праектам «Максімальным» распавяла, як мусіць гучаць голас палітыка, каб яму давяралі.
Ты сделала разбор голоса Лукашенко.
Да.
А для тех, кто не смотрел, можешь, там, не знаю, 3 главных вывода?
3 главных вывода. Конечно, лучше, если зрители посмотрят это со всей прелюдией, с растусовкой, да. Но вывод такой, что это отвергнутый, раненый ребенок, который с чувством мести пытается найти себе место. То есть это месть отвергнутого мальчика, отвергнутого ребенка. Что нет, вот я, буду силой и наказанием. Вообще есть такая теория, есть такая мысль, которая сообщает нам следующее. Очень интересная мысль, что бы мы в жизни ни делали, всегда есть один глубинный мотив. Это месть собственным родителям. Месть может выражаться в негативном ключе, например, вы меня не любили, я буду бухать, торчать, болеть, откажусь от карьеры, от саморазвития, буду вот всю жизнь себя так бессознательно разрушать, чтобы вы видели, мама и папа, как мне плохо, как я страдаю, и пусть вам будет стыдно за то, что вы сделали это со мной. Либо есть второй мотив – позитивные мести, когда это бессознательные процессы, конечно же, но установка такая, что мама и папа, вы меня не любили достаточно, я буду красивая, здоровая, успешная, заработаю много денег, статус в обществе, а вы смотрите на меня и стыдитесь, что вы не, что типа у вас никогда не будет так, как у меня. И это интересная мысль для рассуждения. Вот. И когда я разбирала голос Лукашенко, у него именно такой негативный сценарий мести своей мамы. Ну, стоит, конечно, посмотреть, потому что мы можем Есть такая специальная карта, как бы, которая позволяет тебе читать голос человека. Любой нюанс вокальный имеет свое послание, свое метапослание. Где звучит голос? В груди, в гортани, в голове, например. Он открытый или закрытый? Как ведет себя интонация? Нисходящая, восходящая, мерцающая, там, энергия голоса? Затухает к концу предложения или нет? Человек оперирует больше гласными или согласными? Как ведут себя открытые гласные? И так далее. У любого оттенка голоса есть свое метапослание. Послание. И вот я разбирала голос Лукашенко по одной из последних записей, там это Национальное белорусское собрание, где предоставила такой четкий детальный анализ того, как можно прочитать его голос, используя вот эту систему, эту карту. И интересный получился вывод, многие с ним согласились и сделала это для того, чтобы показать, какой специалист, что я умею делать, как читать голоса. И это просто добавило мне клиентов и денег.
А насколько вообще для политика важен поставленный голос?
Важен критично, потому что вокальный, вот профессия вокальный имиджмейкер, она началась в Соединенных Штатах и была сопряжена с политологией. Например, скажем, вот наша студия – это небольшое государство. И сейчас у нас здесь проходят выборы. Тогда в нашу студию приходит психоаналитик, общается со всеми людьми, которые здесь находятся, и выясняет, на какой архетип западает внимание вот этой аудитории. Скажем, это архетип мага, или архетип бунтарь, или архетип там холодный отвергающий отец. В силу контекста истории жителей нашей студии, большая часть жителей нашей студии будет внутренне тяготеть к какому-то определенному архетипу. И вот когда психоаналитик выясняет этот архетип, приходит вокальный имиджмейкер и, используя все знания о посланиях, какой-то микрокраски голоса, может выстроить вокальный образ, то есть сделать голос таким, чтобы он на 100% попадал в архетип, за который точно проголосует население нашей студии. Поэтому для политика важно понимать, какой архетип он хочет транслировать, и свой голос подогнать под вот этот архетип. Например, вот скажем, Путин. У него архетип мага. И он, его такое основное послание, что «За мной великая сила, я точно знаю, владею каким-то тайным знанием, слушайте меня, я вас приведу к такой-то цели». Вот если послушать его речи, то у него действительно мелодика такая, как будто бы он владеет каким-то тайным знанием. А у нашего такой батька отвергающий, знаешь, который по жопе в угол на горох поставить. А, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Это два разных архетипа. И для политика важно понимать, какой архетип бессознательно его голос транслирует. Это просто увеличит успех на выборах.
То есть нет какого-то а-ля универсального политического голоса, да, нужно выбирать под аудиторию.
Есть универсальный политический голос. Это такой альфа-голос, голос лидера, голос компетентности. Он складывается с 5 шагов, и его можно натренировать. Это такая база. Но дальше от этой базы можно отходить в разные архетипы, делать его мягче, строже, ближе. Там рубаха-парень – это такой голос, который прям тебя чуть ли не обнимает. Или дистанционный, вот как маг, он закрыт, владеет каким-то сакральным знанием. То есть есть определенная база, такой альфа-голос, голос компетентности. Он всегда, один из его параметров – это звучание в груди. А всегда, когда мы слышим грудной голос, мы хотим с ним соприкасаться. Для нас это, если говорить языком вокальной и музыкальной терапии, грудной голос – это фигура устойчивого зрелого родителя. И когда мы слышим грудные голоса, нам кажется, о, все, этот человек знает точно все, все мои проблемы решит, буду его слушать и как бы присваивать часть его силы и устойчивости себе. Поэтому для политика важно звучать в груди, ну вообще владеть этим компетентным вокальным образом, а потом можно отходить в разные стороны, дорисовывать и попадать на 100% в тот архетип, за который проголосуют или которым я хочу работать.
А як гучыць Святлана Ціхановская? Працягвае тренерка па голасе і спявачка Руся.
Я полагаю и думаю, что голос Светланы Тихановской звучит как такая, ну вот если говорить об архетипах вокальных, то это собранная, сильная, ответственная мать. Это реальный архетип матери, но которая просто в какие-то, знаешь, в сложные времена, мама может быть мягкой, может быть нервной, там как-то ругать нас или постоянно нежить и няшить. Но вот бывают сложные моменты в истории любой семьи, когда маме нужно собраться. И Светлана звучит именно как такая собранная мама. она звучит не как бизнес-леди, там типа баба с яйцами железными. Есть у нее сила, но это материнский архетип все равно. Так что это такая сильная, устойчивая, любящая мать, которая сейчас находится в диком тонусе ответственности. Не напряжение, типа, о, как я испугана и пережата. Нет, она звучит классно, ровно, из груди, там хорошее интонирование, правильная интонация точки, все артикулировано, паузы, все великолепно. Но это вот такая собранная мать, которая сейчас должна решать задачи. Для меня она звучит так.
Гэта была тренерка по голосе и спявачка Руся. YouTube-проекту «Максимально» яна распавяла пра сакрэты, якія хаваюць галасы Лукашэнкі і Ціхановскай, і пра тое, як павінны гучаць палітыкі, каб за імі ішлі людзі.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.